Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода. 20 лет назад». Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева.
Когда себе доверяешь, можно делать все. Вот сейчас бы я могла играть, провести совершенно спокойно, если бы, другое лицо. Нет, вот девушку я бы не могла. Мне это и не интересно. А ребенка я бы играла до сих пор, если бы могла. До сих пор, потому что взрослый человек, он уже привыкший к жизни, он где-то защищен. А ребенок нет, он весь открыт. У него болевые точки очень сильные у ребенка.
Я плачу, как глупый ребенок, и голосом милым звеня, ласкаясь ко мне, как котенок, люблю, утешает меня.
У нас несколько раз делали так. Два состава назначаются. Назначаются молодые мальчики и мы травести, которые гораздо старше этих актеров-мальчиков. И мы всегда выигрывали. Мы выигрывали, потому что актер, он пытается сыграть мальчика и что-то внутренне как-то облегчить. А актриса, женщина, играющая мальчика, наоборот, в глубину уходит. Там не надо прикидываться. Не надо прикидываться. Чем серьезнее играется, тем это точнее. Наверное, есть какие-то приемы, приспособления какие-то. Чтобы женщина сделать мальчика. Если так ручки-ножки тоненькие, но все остальное не уберешь. Поэтому я покупала детские лифчики, которые были на резиночках, когда-то вот чулки носили. Сейчас колготки, а раньше чулочки на резинках были. Детский лифчик такой. И мальчики носили. И все это утягивалось. Я, например, когда играла Алешку, так я надевала майку на этот лифчик, галстук на голой шее и в майке. Так что все в порядке было. Так как у меня габариты небольшие, так я могла себе позволить даже обтянутую майку надеть сверху. Травести наши все очень жалкие. Все тут очень немного было. А вот сейчас на диету садятся. Вот у кого-то ребенок родился, худеют. А у меня родилась Наташа тогда. И я буквально сразу играла на телевидении. Причем играла в майке мальчика. Правда, я чувствовала, как у меня молоко по мне течет. Я чувствовала это. Мне было его жалко, этих капель. Я думаю, я когда рожу, первое, что я сделаю, я напьюсь много воды и перевернусь через голову.
Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Эфир 4 марта 2005 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Полстраны одержима запретом охоты на лисиц с собаками. Эта тенденция была в Англии всю жизнь. Появлялся обязательно какой-нибудь джентльмен с плакатом «Не пролей кровь животного». Его так отталкивали собаками, лошадьми и кнутом, и охота шла дальше. Сейчас вся страна защищает лисиц. На самом деле защищают, конечно, они не лисиц. Наконец-то целый класс людей, британский класс, получил политическую платформу для того, чтобы ненавидеть другой класс, который следует вот этим вот анархическим свободам – убивать лисицу.
Лондон глазами русских лондонцев. Записи середины 90-х и новые записи. Минут через 25. Начнем же с другой темы. Возраст актрисы. Передача Леонида Дубшана.
Зима метель, и в крупных хлопьях при сильном ветре снег валит. У входа в храм одна в лохмотьях старушка нищая стоит. И подаяния ожидая, она все тут с корюкой своей и летом, и зимой босая. Подайте милостыню ей, о, дайте милостыню.
Старый романс про бывшую актрису, который поет Вадим Козин, дает нам трагический аспект темы. Подмечен и комический аспект в театральном романе у Булгакова. Там у артистки независимого театра Людмилы Сильвестровны Пряхиной спрашивают для анкеты дату рождения, и она ужасным шепотом отвечает: «Пресвятая Богоматерь, что же это такое? Я не понимаю, кому это нужно знать? Зачем? Почему? Ну хорошо, хорошо, я родилась в мае. Что еще нужно от меня? Что?» Мы бестактный анкетный вопрос задавать не станем. Просто послушаем, что говорят о времени и о профессии три хороших петербургских актрисы.
Сказать ли вам, старушка эта, как 20 лет тому жила? Она была мечтой поэта, и слава ей венок повела.
Помнишь, мой милый, что случилось со мной? В ту ночь над могилой тихо пел голос мой.
Kad uveče usnimo, mi se zapravo svi pretvaramo u glumce i odlazimo uvek na drugu pozornicu da odigramo svoju ulogu. A Danju? Danju najavi tu ulogu učimo i ponekad ne naučimo je dobro i onda ne smemo da se na pozornici pojavimo i krijemo se iza drugih glumaca koji bolje znaju svoje reči i korake za taj put.
Danijela Stojanović, aktrisa iz Belgrada, 5. год na peterburskoj sceni. Monolog iz spektakla «Leksikon», поставленного в театре «Особняк» по прозе Милорада Павича, звучит на сербском. А вот что это значит по-русски.
Стихотворение «Принцесса Атех», которое она посвящает секте ловцов снов. Она говорит, когда мы ночью засыпаем, все мы превращаемся в актеров и уходим на какую-то другую сцену, то есть чей-то сон, сыграть свою роль.
Сколько вам было лет, когда вы в России оказались?
29. Я училась, жила и работала в Белграде. В 89-м поступила на институт, закончила и сразу уже на 4-м курсе стала работать. Замечательный театр режиссера Любиши Ристича. Сначала там работала, потом в Белградском драматическом театре 5 лет и потом приехала в Россию.
Сегодня в спектакле я услышал не вашу реплику. Когда женщины начинают стареть?
Когда актриса начинает стареть, я сейчас не хочу делать себе комплимент, но несколько раз произошла ситуация, где я поняла, что меня люди не берут всерьез. Потом я осознаю, что они думают, что я моложе. А, у нее есть время, у нее все будет. А что будет? Время проходит. Я поймала вот сейчас себе на мысль, что я никогда не думала, успею ли я сыграть Джульетту до 25 лет, или Антигону, или Медею до 30, а потом до 40-й надо сыграть, наверное, Федру. Вот если ты хочешь, чтобы ты была актрисой настоящей, чтобы тебе была карьера, да, таких мыслей у меня не было. Может быть, я недостаточно амбициозна. Хотя мне удалось Антигону сыграть, но действие нашей Антигоны происходило в Сараеве.
И было связано с теми событиями?
С теми событиями. Мы ее играли в 94-м году, пьеса была написана в 92-м. Это наш писатель Душин Иванович. Я думаю, что чужую роль никогда не сыграешь, и твою никто не сыграет. Так что, если они мои, они придут. Сейчас у меня происходят съемки. Роскошно написана роль и несколько возрастных периодов. Сначала мне 18 лет, потом 27 и в конечном итоге 40. Думаю, вот как мне повезло. Мне было уже близу 30, когда захотелось в кино. Но в этом моменте я уже оказалась здесь. Так что эта карьера или эта часть моей работы началась в России.
Ваше имя, мадемуазель?
Элина Макрополос.
Где вы родились?
На Крите.
Когда?
Когда?
Ну да, сколько вам лет?
А как вы думаете?
Лет 30, а?
Нет, больше. Думаю, за 40.
Фу. Мадемуазель, я прошу вас, ведите себя прилично.
Ну что, я выгляжу такой старухой?
Вот, спасибо.
Спасибо, Мас.
Итак, год рождения.
1585.
Еще одна наша героиня – заслуженная артистка России Ирина Мазуртевич. Мы знаем не только театральные ее работы, но и роли в кино, в фильмах, как «Царь Петр Арапа женил», «О бедном гусаре замолвите слово» и многих других. А сейчас прозвучал эпизод из спектакля театра комедии по известной пьесе Чапыка, где актриса выступает в роли Эмилии Марти, она же Элина Макрополус.
Ей сейчас 37 лет по человеческим меркам. Она отдает рецепт, и вот остаток жизни ей бы хотелось прожить, испытав те же самые чувства, которые испытывает обыкновенно смертная. Мы смертны, и надо в этом находить прелесть. И какой-то смысл, там же у нее тоже есть такие слова, как-то искусство имеет смысл, пока им не овладело. Как овладеешь, понимаешь, что все это зря. Это вообще такие слова забавные на самом деле. Я вам скажу, что для меня тоже, я понимаю, что профессия актерская, она тоже имеет смысл до тех пор, когда ты имеешь роли, вот такие, как это. И таких ролей, поскольку много не бывает, а просто так вот лишь бы ходить по сцене зад вперед и на тебя смотрели, это вот мне, например, совсем неинтересно. И хоть у меня годами бывает так, что нету ролей, годами приходится с этим мириться. А потом, когда ты уже знаешь какие-то вещи чисто профессиональные, как можно использовать, а внешность, внешние данные уже не те, а жизнь уходит. Это женская тема. Это, конечно, самая главная проблема. Когда человеку некогда об этом задумываться, когда у него все более-менее гладко, то, наверное, это позже приходит или, может быть, вообще не приходит. Ну, вот это вот ощущение старости, страх. Не знаю, есть ли такие люди. Страх, что... ты уже никогда не сможешь, или тебя не смогут полюбить, даже вот так, наверное, скорее, потому что кажется, что женщина с возрастом, она становится неинтересной, а любит только молодых и красивых, кто ж, мол, на тебя позарится. И вот этот вот страх не испытать этого чувства, который, мне кажется, женщине до самой смерти вот, свойственен. Чтобы тебя хотели, чтобы тебя любили, чтобы ты любил. Чем старше, тем это менее вероятно. Вот этот вот страх еще.
Не трудно полюбить, нужно только храбрым. Все сносить, не рваться в бой и не плакать над судьбой.
Я все время себе говорю, что пока нет, пока. И про пластические операции я к этому тоже очень спокойно отношусь. Главное, чтобы это сделали хорошо. Что пока вроде не надо, но я не исключаю. Я думаю, что вот и Людмила Марковна Гурченко, что у нее так сложилось. Именно потому, что у нее был огромный период простоя, и она пытается то, что называется, наверстать упущенное. И от этого идет вот желание выглядеть моложе. Но это уже приобретает такие формы, что... и дает урок молодым, и мне в том числе. Теряется энергия в старости, когда ты уже ничего не можешь сделать, когда твой голос за рампу уже не перелетает. Почему хорошо удается стариков играть молодым людям, острохарактерным артистам, и довольно жалко и страшно смотрятся люди старые. Ты понимаешь, что это уже не предмет искусства. Раневская вот в этой пьесе, где они с Плятом играют старых-старых людей, и она стоит на сцене, плачет, и я понимаю, что это великая артистка, и все равно я вижу уже не плачущую героиню, а плачущую Раневскую, старую, больную женщину.
Нужно уходить самой?
Ну, это, конечно, идеально, вариант. Но я очень многие роли играла по 12-15 лет. Я играла принцессу в тени. В тексте говорила, что ей 18 лет. И мне стоило большого труда играть до 42 лет эту роль. Там уже трудно мне было найти какой-то резерв. А что такое роль и возраст? Это взгляд, это глаза, это взгляд человеческий. Если ты поймаешь взгляд, ты поймешь, как человек смотрит, считаешь, что ты роль сыграл.
Где актеру труднее? Где, может быть, ситуация больше его выдает? В кино или в театре?
Конечно, в кино возраст виден больше, чем в театре. Но я хочу сказать, что я в фильме «Васька» играла девочку. Она была 19-летняя, когда мне было 30 лет. А в принципе для кино, конечно, это большая проблема, возраст. Но я хочу сказать честно, что то ли мне так везет, то ли я сама себя сделала счастливой, но мне именно интересны роли, которые примерно находятся в моем возрастном интервале. Ну, от 35, скажем, ну, где-то так, до 50. Потому что сцена, она лет 10 скидывает при хорошем освещении, гриме.
Но ведь тогда получается, что средство Макрополуса – это сцена.
На самом деле, конечно, самое главное средство Макрополуса – это сцена. Пам-пам, па-ба-ба-бам.
Я люблю вас.
Подожди, я тебе все объясню.
Мне надоели все эти ваши фокусы.
Стоит мне сказать тебе три слова, и все пройдет, понял? Все пройдет! Я сыта вами по горло! Я сыта по горло вашей любовью!
Ну, погоди, ну, погоди, минуточка, ну, погоди, мой мальчик, ай! Ведь любовь наша только шуточка, это выдумал глупый мальчик. Ведь любовь наша только шуточка, это выдумал глупый мальчик.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Возраст актрисы».
Когда я пришла в ТЮЗ, мне было что-то около 20, думаю, господи, как же я буду играть девочку? Мне же столько лет. Я не хотела играть детей, я хотела играть героинь. Что там, дети, что-то бегают, про красный галстук. Потом я в этом красном галстуке играла с восторгом Марину. «Красный галстук» Михалкова. Это знаменитая пьеса, она везде шла. И там семейные какие-то отношения, бабушка, мама, папа, комната. Мне так нравилось, там было так уютно. Нет, сначала я сыграла мышку. «Мышку в двух кленах». «Мышку» я сыграла, наверное, в 55-м году.
Рассказывает Вера Журавлева. 18 лет провела на сцене Ленинградского ТЮЗа, в дальнейшие годы и по сей день на эстраде детской филармонии.
А в ТЮЗ я пришла так. Я работала на заводе и занималась во всех кружках, каких только было можно. И была педагог. Она слово преподавала. И вот она позанималась со мной месяца два, говорит, ладно, пойдем, я тебя в ТЮЗ сведу. Я ничего говорить не буду, пускай тебя посмотрят. Это было конец 53-го года. А в 54-м, где-то в феврале, я на худсовет пришла. И я читала все подряд, все, что мне в голову приходит. Наташа Ростова, потом я читала Бернса стихи. «Ты свистни, тебя не заставлю я ждать, ты свистни, тебя не заставлю я ждать. Пусть что-то там, отец мою мать, ты свистни, тебя не заставлю я ждать». А потом еще читала «15 лет, мне скоро венит, дождусь ли радостного дня». Все взахлеб. И мне сказали, ну вот, хорошо, ты можешь уйти с работы? Я говорю, да, тебя мама прокормит? Я говорю, ну, наверное, прокормит. Ну, увольняйся и приходи завтра на занятия вечером. Я была очень стеснительным человеком. Мне вот это больше всего мешало. Я была очень в строгих правилах воспитана. Когда я пришла в театр, Брянцев сказал, ой, какая хорошая девочка, только она так стесняется, как она будет выходить на сцену. Выглядела безобразно, маленькой, дохлой. Лет на 13 я выглядела. Я никогда как-то не страдала от своего маленького роста. Но я была очень ребячливой какой-то. Это даже не ТЮЗ, а мое внутреннее состояние. Наверное, сейчас вот мне это мешает даже где-то, а может быть и хорошо, я не знаю. По женской какой-то линии, но я не страдала, в общем. Правда, я не страдала от нехватки ухаживания или чего-то там. Потом довольно быстро вышла замуж. Мы с мужем поженились на первом курсе. С Борисом своим, Леонидовичем Соколовым. Мы решили не терять времени, провожая друг друга. Мы поженились просто. Так вот до сих пор. Мне как-то неловко произносить, сколько мне лет. Я даже сама как-то в это не верю. До безобразия долго травести я была. До безобразия. Дольше, наверное, всех лет. Лет до 60. Я недавно пришла в магазин хозяйственный, покупаю лампочки, и какая-то очень пожилая женщина говорит, ой, вы артистка? Я говорю, да. Ой, вы Вера Журавлева, я вас помню в платьице и в шапочке с бомбошкой. Это был дом номер 5, одна из первых моих ролей. 56-й год, вот так. Я была потрясена просто. Причем она, мне казалось, она старенькая очень. Оказывается, она моя зрительница. Я играла Буратино. «Будьте готовы, ваше высочество, Кассиль», где я принца Делихьяра играла. Я когда-то мечтала об этой роли. И вдруг я получаю эту роль. Это было совершенно невероятно. Несколько раз у меня было. Вот я что-то очень хотела, очень-очень хотела. Я хотела Делихьяра сыграть. И еще я хотела «Дорога уходит вдаль», Бруштейн. Вот это я мечтала сыграть. И вдруг меня вызывают на телевидение и дают эту роль. Я играла Сашеньку Яновскую от 6 лет. до 18. Причем передача шла вживую. Снимали меня крупным планом, шестилетнюю, ну, с подсветкой определенной. Крупный план. Хорошо. Даже я посмотрела в монитор, хорошо. Я хорошо выглядела. Когда мы пришли в театр, все-таки в ТЮЗе травестит, которые до нас какие-то поколения, довольно плотные женщины были. Были движения такие, голос специально делали. Ну, мальчик такой разухабистый, свистеть это все. Ну, вот приемы такие внешние, чисто внешние. А не надо ни поз специальных делать, ни голоса, ничего. Только довериться себе. Когда себе доверяешь, можно делать все. Вот сейчас бы я могла играть, провести совершенно спокойно. Если бы, ну, другое лицо. Нет, вот девушку я бы не могла. Мне это и не интересно. А ребенка я бы играла до сих пор, если бы могла. До сих пор, потому что взрослый человек, он уже привыкший к жизни, он где-то защищен. А ребенок нет, он весь открыт. У него болевые точки очень сильные у ребенка.
Я плачу, как глупый ребенок. И голосом милым звеня, ласкаясь ко мне, как котенок, люблю, утешаясь меня.
У нас несколько раз делали так. Два состава назначаются. Назначаются молодые мальчики, и мы травести, которые гораздо старше этих актеров-мальчиков. И мы всегда выигрывали. Мы выигрывали, потому что актер... Он пытается сыграть мальчика и что-то внутренне как-то облегчить. А актриса, женщина, играющая мальчика, наоборот, в глубину уходит. Там не надо прикидываться. Не надо прикидываться. Чем серьезнее играется, тем это точнее. Ну, наверное, есть какие-то приемы, приспособления какие-то. Чтобы женщина сделать мальчика. Ну что, ну если так ручки, ножки тоненькие, но все остальное не уберешь. Поэтому я покупала детские лифчики, которые были на резиночках, когда-то вот чулки носили. Сейчас колготки, а раньше чулочки на резинках были. Ну, детский лифчик такой. И мальчики носили. И все это утягивалось. Я, например, когда играла Алешку, так я надевала майку на этот лифчик, галстук на голой шее и в майке. Так что все в порядке было. Так как у меня габариты небольшие, так я могла себе позволить даже обтянутую майку надеть сверху. Травести наши все очень жалкие. Все тут очень немного было. А вот сейчас на диету садятся. Вот у кого-то ребенок родился, худеют. А у меня родилась Наташа тогда. И я буквально сразу играла на телевидении. Причем играла в майке мальчика. Ну, правда, я чувствовала, как у меня молоко по мне течет. Я чувствовала это. Мне было его жалко, этих капель. Думаю, я когда рожу, первое, что я сделаю, я напьюсь много воды и перевернусь через голову. Я привыкла двигаться. Мне и сейчас этого не хватает.
Дети верили в зале?
Когда однажды я спустилась в женский туалет во Дворце пионеров, где я играла елки в костюме мальчика, у меня джинсовый костюмчик был, своя стрижка короткая. И когда вошли девочки, они с воплем выскочили из туалета, подумав, что я мальчик. А с Наташей однажды были на йоге, ей было на лет 14-13, она в шортиках, я в шортиках. И какая-то женщина говорит, ну, парень, ну, взял, отходи. Играли в Доме культуры на выезде. Я играла просто девочку, полумассовка была совершенно, и мы выходили из зала. Так билетерша меня не пускала. Она сказала, нет-нет, там идет действие, нельзя. Я говорю, мне на сцену, какая сцена? Сейчас идет действие, нельзя туда. Я говорю, ну мне на сцену надо, мне уже пора выходить. Я просто рванулась туда. Я была в короткой юбочке, в пионерском галстуке. Я сыграла возрастной период, наверное, лет от 8 персонажа и до 80. «Война и мир». Там я графиню Ростову играю. Только что сыграла премьеру «Мачеха» в 12 месяцах. Потом «Еремеевна в недоросле». Бабушка в «Тане» Арбузовской. 80 лет ей, бабушке. И она и трогательная, и смешная. 80 лет живу. А ведь все жду чего-то. Все жду. Причем искала платьица такие старые, искала. С воротничком таким. Валеночки у меня обрезанные. И платком завязано вот это место. Бабушка для меня была очень трудной. Я долго-долго себе не доверяла. Вот так у меня было с Пиаф. Мне в ум не приходило, что я когда-нибудь буду Пиаф делать. И когда мне предложили, я сказала, нет-нет. А потом, ну, поневоле, ну, я и обликом сливаюсь где-то. Она была гаврош, когда она кричит, ну, должна же я что-то есть! Вот в ноги, вовнутрь. Она от прекрасной могла быть, да, ужасной. Вот какие-то фотографии, она мне в мамы годится. А у меня есть фотография. Т.О. ведет ее за руку, это буквально за год до смерти. У нее шарфик завязан по росту, позе. Вот ребенок идет, он тащит за руку ребенка. Когда придет смерть, я не знаю. Я не хочу об этом думать. Мы не знаем ни дня, ни часа, это к лучшему. Не потому, что я ее боюсь. Я ведь знаю, что жизнь продолжается и потом. Я почти уверена, что смерть – не что иное, как начало другого свободы, возвращенным нашим душам.
Вы слушали передачу Леонида Дубшана «Возраст актрисы».
В эфире архивный проект. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева.
Единственное, что объединяет людей, религия – это совершенно частное дело. Поэтому очень мало объединяющих массовых тенденций. И это особенно стало ясно в свете мусульманского такого окружения. Вот эти вот поиски каких-то общинных идей – это и есть главная, как бы, задача каждого поколения. И в каждом поколении она другая. Мы знаем эпоху диско и наркотиков, мы знаем эпоху пьянства, мы знаем эпоху погружения в какие-то мистические религии. Это театр, который всегда очень был силен в Великобритании, я считаю, из-за сугубого протестантского англо-англиканского индивидуализма. Место, где люди встречаются вместе, это театр. Рок-музыка, это же все-таки не французы придумали, это придумала культура людей одиноких, которые ищут общения.
Зиновий, вам по душе новый цайтгайст или вы остались в 20 веке?
Я вообще как вампир. Я через разные времена прохожу со своей, то, что называлось раньше, пишущей машинкой, а именно своим умом. Поскольку у меня, видимо, есть какая-то одна идея, с которой я родился, то я вообще по темпераменту стенограф. Приемлю все.
Зиновий Зинник в передаче «Цайтгайст». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». В краях, о которых пойдет речь, красным сухим никогда не пахло. Ну, разве что в последние 10-15 лет. Зато пахло молоком, кислым молоком, и крепко пахло молочной водкой. Со мной в студии монгольский художник Дэн Барсболд. Дэн, с чего начался ваш личный алкогольный опыт? Что пили в семье? Какой алкогольный напиток вы впервые попробовали? Когда это случилось?
Впервые, ну так, напился балантайнзом в 14 лет в Москве.
Виски все-таки?
Виски, да. Как моя мама уверяет, вот мой великий дед Ринчен, она его видела один раз мертвецки пьяным, и то потому, что он встретился со своим старым другом Рокоссовским в начале 60-х годов. За дедом приехали его Рокоссовского адъютанты, увезли, потом его привезли.
Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Эфир 4 марта 2005 года.
Рубрика «Цайтгайст. Дух времени». Лондон глазами русских лондонцев. Записи середины 90-х и новые записи. Сначала из архива. О Лондоне говорит философ, профессор Лондонского университета Александр Пятигорский.
Лондон поначалу привлек меня, конечно, похожестью на Москву. Как Москва, Лондон строился стихийно. Самое главное, что есть в Лондоне, это его территория, это его горизонтальная расположенность. Большой Лондон в полтора раза больше большой Москвы, а по населению в полтора раза меньше. Это один из самых просторных городов в мире. Лондон – это город, в котором чужой человек, а я чужой человек. Может в Лондоне пропасть. Нигде ты не будешь так блаженно одинок, как в Лондоне. Все твой выбор. Ты можешь иметь знакомых, можешь не иметь знакомых. Можешь иметь соседей, очень хороших, а можешь не иметь соседей. Я не знаю города, который бы давал такую автономность. Эта автономность прежде всего связана с расположением и сечением пространства. Вот это горизонтальность Лондона. Эти тысячи, десятки тысяч, может быть, даже сотни тысяч небольших домов, они по-прежнему определяют его характер. Ни в одном вертикальном городе небоскребов, башен, замков ты так не затеряешься. Сама идея вертикальности, она очень суживает твое потенциальное место. Вертикальность – это знак иерархичности. Из этого следует гораздо большая приуроченность, чем в горизонтальности. Лондон – это именно вот то горизонтально расположенное место, где при желании ты можешь пропасть и жить анонимным всю жизнь.
Писателя Зиновия Зейника я записал в середине 90-х в лондонском пабе «Сэр Ричард Стилл».
В Париже у меня вышли первые мои романы. И ощущение от парижской литературной жизни, как у всякого человека из России, довольно-таки родное, и отчасти поэтому, может быть, и неприятное. То, что ты чувствуешь, что ты часть огромной культуры, огромной машины культуры, ты часть великого наследия, ты как бы тут же включен в какую-то иерархию ценностей. Твое место в каком-то смысле обеспечено. Попадая в Англию, попадаете на остров. Все-таки история литературы, она завязана всегда в самой литературе. Нельзя не упомянуть романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Литература, на самом деле, в Англии, она устроена так, как устроена хижина этого Робинзона Круза. Она берется из ничего буквально и не знает никаких, на самом деле, предыдущих законов.
О том, как видит сегодняшний Лондон писатель Зиновий Зиник, чуть позже. Но пока вернемся к записям середины 90-х. Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров» в передаче «Цайтгайст. Дух времени. Лондон». Говорит Олег Гордеевский, британский разведчик, в прошлом двойной агент.
В Лондоне с огромным потоком автомашин на всех улицах, даже в маленьких переулках, замечать слежку было очень трудно. А в пешем порядке еще труднее. Поэтому слежка в Лондоне занимала часы, 2-3 или более часов. После такой длительной проверки, на очень изобретательном маршруте проверки, слежку можно было в конечном итоге обнаружить. Хотя те тоже навострились и применяли всякие средства, которые мы, может быть, даже и не знаем о них сейчас. Например, вертолеты. Что касается вечера, вообще невозможно слежку практически обнаружить. Огни за вами, и вы не знаете, огни – это машина, которая за вами следит, или просто какая-то там едет сзади.
В Лондоне очень много замечательных и больших парков, садов, скверов. Парки работают на шпионов или нет?
Парки работают на шпионов не очень. Разведчики КГБ и ГРУ страшно боялись показаться кому-либо, публике, либо полиции, либо контрразведке, гомосексуалистами. А если двое мужчин прогуливаются в лондонском парке, их могут принять за гомосексуалистов. Поэтому прибегали к паркам, кладбищам, преимущественно для проведения тайниковых операций.
И еще о Лондоне. Впечатление Александра Шлепянова, бизнесмена и драматурга.
Когда я купил большую квартиру в Лондоне, это был совершенно гнилой чердак, потому что я хотел купить дешево, да и не имел больших денег, который нужно было совершенно перестроить. Я позвал английских рабочих, пролетариев. Начнем с того, что они заломили чудовищные деньги. Но тут я с ними торговался, бился, пытались все время подсунуть дешевые материалы, выдавая их за дорогие. Как только я уходил, они садились тут же курить, пить чай, выпивать. Вообще, когда я с ними разговорился, начал обсуждать всякие новости политической жизни, оказалось, что английские рабочие, во всяком случае, те, которые мне попались, Милые люди, кстати, обаятельные люди. Но это совершеннейший, так сказать, оплот реакции, расизма. Все они были фаны, болельщики лондонских клубов. Все они рассказывали о том, кого они избили, кому они проломили башку на прошлом матче регби в Твикинами. То есть их рассказы звучали совершенно каннибальски. Это очень часто вы можете прочитать в английских газетах о том, как в рабочих кварталах кто кого убил, расчленил, засолил, захоронил в собственном саду несколько любовниц подряд. Как правило, это все рабочий класс или lower middle class, наименее состоятельная часть среднего класса. Лондон для меня больше всего похож на быструю, резкую компьютерную игру. Нужно быть все время начеку. Если зазевался, очень легко все проиграть. Но можно все начать сначала.
Об акустическом образе британской столицы сотрудник BBC Сева Новгородцев.
Когда я выхожу в город, я стараюсь Лондон не слышать. Уши эти открываются, когда я сижу в саду, особенно летом. И слышно издали, как из 4-го дома от нас человек играет на тромбоне. Он христианин. По-моему, несколько раз в году участвует в духовом оркестре армии спасения. И все остальные месяцы прилежно упражняется, чтобы сохранить чистоту звука и точность атаки. Из соседнего дома, где снимают квартиру негр с английской белой девушкой, летом периодически доносятся звуки истерической ссоры. Дело в том, что англичане только на вид сдержаны. Но всем известно, когда они ссорятся или впадают в истерику, вся эта дамба бетонная прорывается, и все это звучит совершенно безобразно. В доме напротив живет какой-то морской адвокат, который страхует суда там или что-то. Он толстый, очень важный, очень денежный, и подруга его, по-моему, итальянская журналистка, любит слушать оперу. Время от времени он граммофон затыкает. Но самое главное – что в бывшем помещении столярной мастерской, за моим опять же садом, несколько лет назад была построена студия звукозаписи, куда въехали какие-то негритянские мальчики, и потом выяснилось, что владелец этой студии, его зовут Джази Би, весьма известная фигура в черной музыке. Вот такой у меня звуковой ряд.
Середины 90-х. Лондон глазами русских лондонцев в рубрике «Zeitgeist». Что произошло с Лондоном с тех пор? Изменился ли он? Что вышло из моды и что вошло в лондонскую моду? Мой сегодняшний собеседник – лондонский писатель Зиновий Зиник.
Главное все-таки в английских тенденциях общественных, политических и культурных – это противостояние или попытка объединиться с Европой. Это ломанш сознания. Появился туннель, и эта география стала диктовать изменения и в жизни, в замашках, буквально в быте, и в культуре, и в политике. Лучшая метафора этого, разница между британским и европейским континентальным отношением к действительности – это мода. Британская мода, она всегда идет снизу. Британцы, англичане особенно, люди детали. Для них великий бог – это бог детали. Более того, детали обычно низкой. В отличие от европейской культуры, тут мода идет снизу. Нету какого-то классического образца, который потом демократизируется. Плебс наблюдается очень внимательно обеспеченными классами. Плебс крайне независим. Пролетариат живет совершенно другой жизнью. Я жил рядом за углом, у меня студия была целый год. Это такое белое гетто домов на соцобеспечении. Они одеваются все, как Дэвид Бекхэм, отчасти, но, с другой стороны, с какими-то вариантами. Так люди нормальные, вообще говоря, не одеваются. Они носят свои сникерсы, свои майки, свои футболки, свои кепки. Они едят совершенно другую еду. Они по-другому говорят, как мы знаем от профессора Хиггинса. И другие классы, более, так сказать, образованные, наблюдают все это. В свое время подхватили пролетарские ботинки Док Мартин. Что-то такое с улицы, что-то такое подобрать грязное и надеть себе на голову. И потом это становится массовым увлечением. Поступает в магазин «Маркс энд Спенсер», и люди приезжают из России, надевают на себя и гордо носят это в Москве или в Париже.
У нас на дворе сейчас третье тысячелетие. А какой воздух на дворе? Консервативный, либеральный?
Вся вторая половина 20 века прошла под знаком 60-х годов. Британия подхватила американские идеи, антивоенные, пацифистские, сексуальных свобод, анархических идей. И Лондон в 60-е годы – это веха некоторая второй половины 20 века. И под сенью этих 60-х годов все и происходило. Буквально чуть ли не в первые месяцы третьего тысячелетия вышла в авангард элитарная группа людей, которые буквально фильм за фильмом документальным, статья за статьей, разрушали вот эту вот эгалитарную культуру, связанную с 60-ми годами. Они ее разоблачали как демагогическую, псевдосоциалистическую. Сексуальные свободы не принесли ничего, кроме еще одного порабощения семьи женщины. Вот это вот знаменитое welfare, государство общего социального обеспечения, оказалось блефом. Понастроили этих многоэтажек, которые развили какое-то страшное бандитье, хулиганство и неравенство. Короче говоря, все идеи утопические 60-х годов полностью разрушены, и, казалось бы, это ведет к повороту к консерватизму. Это ведет, на самом деле, не к консерватизму, а к новому пуританству. Консерватизм бывает либертаристский, от слова «либерти». Еще 10 лет назад это выражалось в том, что, с одной стороны, новое поколение, так называемые «young fogies», то есть люди, которые ходили в твиде и курили трубки, вынашивали в себе очень анархические идеи. То есть внешний консерватизм служил такой скорлупой для очень сильных анархических идей этого, личной свободы, сексуальной и политической, то, что называется по-французски «liberty», не свобода идеалистическая, а именно «liberty», то есть свободы вести себя, скажем, разнузданно в личной жизни. Эта тенденция, она тоже ушла. Происходит удивительная вещь. Происходит просто настоящее возвращение к пуританству. Полстраны совершенно одержимо запретом охоты на лисиц с собаками. Эта тенденция была в Англии всю жизнь. Во время охоты на лисиц появлялся обязательно какой-нибудь джентльмен с плакатом, который говорил: «Не пролей кровь там животного». Его так отталкивали собаками, лошадьми и кнутом, и охота шла дальше. Сейчас вся страна защищает лисиц. На самом деле защищают, конечно, они не лисиц. Наконец-то целый класс людей, а это новый класс людей, это пуританский класс, получил политическую платформу для того, чтобы ненавидеть другой класс, который вовсе не обязательно аристократический, хотя охота ассоциируется с аристократией. Это класс людей, которые следуют вот этим вот анархическим свободам – убивать лисицу. Их ненавидят за то, что они не хотят подчиняться каким-то общим идеалистическим установкам пуританского порядка. И сколько бы ни говорили о том, что вот эта вот политическая платформа защищает достоинство человека не убивать жестоким образом животное, ненависть обращена не на защиту животного, а к тем людям, которые на этих лисиц охотятся. И одновременно те же люди поддерживают войну в Ираке.
Я хочу сказать несколько слов в защиту зайцев, потому что запрет на охоту на лис – это катастрофа для зайцев. Жизнь лисам – это гарантия гибели зайцев в пасти лисиц. Зиновий, мы чуть-чуть коснулись гастрономической темы. Каким образом, почему получилось, что Лондон, когда-то периферия, просто гастрономическая дыра Европы, вдруг стала одной из столиц?
Новое поколение не хочет есть вот эту вот грязную, жирную еду. Они хотят чего-то чистого и светлого. И в политике, и в жизни, и в ресторанной пище. Появилось так называемое понятие, которое по-русски звучит чудовищно, гастропаб. Что такое английский паб традиционным образом? Я имею в виду 19-20 век. Это подражание викторианской культуре. То есть это ситец, обивка, ковры обязательно, пестрые такие, страшного орнамента, плотные занавески, какой-то быт 19 века. Сейчас все это изменилось. Полная открытость, огромные открытые окна, голые деревянные полы, просторное помещение, открытый бар американского типа, то есть напиток не доят, как бы подставляя стакан под бутылку, которая висит кверх ногами, а наливают, как в американском баре, и фантастическое меню. Это так называемая новая британская кухня. Постепенно вытесняются курящие, и это еще один момент пуританизма.
Зиновий, ваша дочь выросла в Лондоне, так что волей-неволей вы постоянно окружены молодыми людьми. Молодые люди третьего тысячелетия отличаются от своих предшественников?
Конечно, да. Последние, скажем, 5 лет развивалась дионисийская такая вот тенденция культуры. Молодежь страшно пила и страшно курила. Вдруг это каким-то образом кончается. Вот эта вот культура британская, я считаю, американская, это культура эксперимента. Потому что единственное, что объединяет людей, религия – это совершенно частное дело. Поэтому очень мало объединяющих массовых тенденций. И это особенно стало ясно в свете мусульманского такого окружения. Вот эти вот поиски каких-то общинных идей – это и есть главная как бы задача каждого поколения. И в каждом поколении она другая. Мы знаем эпоху диско и наркотиков, мы знаем эпоху пьянства, мы знаем эпоху погружения в какие-то мистические религии. Это театр, который всегда очень был силен в Великобритании, я считаю, из-за сугубого протестантского англиканского индивидуализма. Место, где люди встречаются вместе – это театр. Рок-музыка – это же все-таки не французы придумали. Это придумала культура людей одиноких, которые ищут общение.
Зиновий, вам по душе новый цайтгайст или вы остались в 20 веке?
Я вообще как вампир. Я через разные времена прохожу со своей, то, что называлось раньше, пишущей машинкой, а именно своим умом. Поскольку у меня, видимо, есть какая-то одна идея, с которой я родился, то я вообще по темпераменту стенограф. Приемлю все.
Зиновий Зинник в передаче «Цайтгайст». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». В краях, о которых пойдет речь, красным сухим никогда не пахло. Ну, разве что в последние 10-15 лет. Зато пахло молоком, кислым молоком, и крепко пахло молочной водкой. Со мной в студии монгольский художник Дэн Барсболд. Дэн, с чего начался ваш личный алкогольный опыт? Что пили в семье? Какой алкогольный напиток вы впервые попробовали? Когда это случилось?
Впервые, ну так, напился балантайнзом в 14 лет в Москве.
Виски все-таки?
Виски, да. Как моя мама уверяет, вот мой великий дед Ринчен, она его видела один раз мертвецки пьяным, и то потому, что он встретился со своим старым другом Рокоссовским в начале 60-х годов. За дедом приехали его, Рокоссовского, адъютанты, увезли, и потом его привезли.
Ну, раз Рокоссовский, значит, все-таки пили водку.
Да, конечно, водку, а может быть и какой-то там армянский коньяк. У них это было довольно модно.
Что пьют в Монголии? Какова роль молока в алкогольной жизни страны?
Из молока в Монголии с незапамятных времен гонят водку. Она на вкус смахивает на саке. То есть, если взять саке и вот эту молочную водку, по вкусу очень трудно их отличить. Хотя продукты разные, рис и молоко, вернее, йогурт. И потом ее же иностранцы называют ее хитрой водой. Может быть, вы
это слышали? Да, я слышал, но я почему-то считал, что монголы называют ее хитрой водой.
Нет, монголы знают коварство этой водки, поэтому они к ней достаточно относятся, ну, как бы сказать, на правах старых знакомых, друзей. Эта водка, она постепенно вытесняется, потому что рынок завален водками преимущественно в том понимании, какое мы знаем от русских, по крайней мере, последние 40-50 лет.
Почему все-таки хитрая вода, а не огненная?
Потому что она не огненная, она пьется легко, в ней как будто бы мало градусов. Ее можно пить практически как воду. Но коварство этой водки, кстати, равно как и саке. Вы ее пьете, не замечая крепости, потом в какой-то момент вы отключаетесь. Причем отключка такая очень тяжелая. То есть вы можете в это время плакать, драться, петь песни, ну и прочие удовольствия испытывать, даже не зная, что вы испытали эти удовольствия.
Дэн, Монголия граничит с двумя алкогольными сверхдержавами – Китаем и Россией. Они влияют как-то на алкогольную жизнь монголов?
Когда как, наверное, потому что до 90-95 годов, безусловно, у нас шла экспансия и культура русской водки и русского питья, то есть стаканами, с мордобоем, с песнями, криками, приводом, милицию и прочими. С недавних пор у нас стали как грибы расти китайские ресторанчики с тем же набором. То есть китайская еда обильная, дешевая, вкусная и со множеством китайских вин и водок. Это совершенно другая культура, она предусматривает абсолютно другие отношения. Сидят 5 или 10 или 20 человек вокруг круглого стола. Водочка китайская, она должна быть не ниже 56 градусов и выше, до 70. Причем в чем прелесть китайской водки? Ее выпиваешь, ну, так скажем, пол-литра, пьянеешь, и где-то через час-полтора этот одурь или пьянь, или кайф, он выветривается. Потому что, если вы помните, как писали Рубрук и Карпини, что монголы любят выпить, но никогда не напиваются. Может быть, это было их какую-нибудь потемкинскую деревню завезли, хана Мунка или Угэдэ. Но то, что написано, написано. Но я этого не помню. Потому что я помню безобразные пьянки с блевотиной, с мордобоем и со старшими товарищами, приехавшими с севера.
Женщины принимают участие в этих пирах?
Принимают, принимают. Потому что дело в том, что вообще в кочевой культуре не то, что уж прямо так женщину любят и уважают, а просто ее экономическая роль и статус выше, чем в других. Поэтому хочешь не хочешь, так как женщина с еду очага пасет овец и доит коз, корову, верблюдов и этих кобыл, то, хочешь не хочешь, роль ее всегда в семье высока. Поэтому она принимает такое довольно активное участие в пирах, ну, и в пьянках тоже.
В Монголии зрелый человек, зрелый мужчина, это мужчина, ну, примерно 40 лет. Вот теперь монгольская пресса, я читал ее по-английски и по-русски, монгольская пресса пишет о новой такой социальной беде, пьянстве среди незрелых мужчин, то есть молодежи. Насколько оправданы вот эти все опасения и такие тяжелые, серьезные социальные диагнозы?
Я бы не сказал, что... То есть проблема-то она всегда была, по крайней мере, с 1921 года. Просто раньше до этого уклад-то был иной, и до 40 лет мужчина вообще запрещал пить. Просто потому, что до 40 лет мужчина должен был заиметь семью, детей. Желательно, чтобы дети не были от пьяных родителей. Желательно, чтобы это не были родственники ближайшие, то есть обычно брали людей из другого рода. А молодежь должна была до 40 лет терпеть. Правда, один такой человек восстал в свое время, где-то в конце 12 века, звали его Темуджин. И он все эти устои переломал, но, правда, он потом сделал другую систему и вошел в историю под титулом Чингисхан. Но потом все возвращается обратно. Мужчина, вот сам этот Homo sapiens, маскулин, он стал никудышным. В России это было примерно 17-го года, в Монголии после 21-го года, когда вся активная, деятельная часть мужского населения была просто физически уничтожена. Остались, ну, кто, ну так, никудышные остались.
В Монголии теперь можно, наверное, купить и вина, французские, чилийские, испанские.
Южноафриканские, австралийские.
Да, да. Виски, коньяки. Заморские напитки пользуются популярностью?
Пользуются. Пользуются, потому что появляются новые, ну, если не сказать классы, то сословия. Ну, появляются новые русские монголы. Очень много молодых монголов, которые учатся в Америке или в Швейцарии, или в Германии, в Англии, они с собой привозят другую культуру питья, которая довольно сильно отличается. А потом среди этой группы монголов, которые живут за границей или учатся, среди них очень большой процент людей, которые вообще не пьют. Абсолютно. То есть пьют колу, воду, выбирают пепси. Поэтому пьянство, оно, как всегда, очень развито среди безработных люмпенов, людей окраин. Улан-Батор почему сейчас так очень стремительно меняется в худшую сторону? Из-за тех экономических и политических потрясений, во-первых. Во-вторых, из-за страшной засухи, которая идет последние 10 лет, а если брать широко последние 50 лет по Монголии, люди в степи, особенно западной и южной Монголии, они разоряются, у них весь скот гибнет, и они приезжают в город. Причем я это просто сам вижу каждый день, так как я строил в прошлом году в провинции большой памятник, и мне нужно было в неделю раза два ездить за 350 километров и обратно. Так вот, днем и ночью в сторону Улан-Батора едут грузовики с юртами. То есть люди, потеряв все, едут в город в надежде там как-то выжить. И лицо города пока что меняется в очень худшую сторону.
Ваши дети выросли в Европе, сейчас они учатся в Нью-Йорке, в Америке. Когда вы познакомите их с алкоголем? И с каким?
Да как-то они, когда у нас гости, они так постоянно вокруг нас вертятся, но я-то по себе знаю, что родители-то узнают в последнюю очередь обо всем. Когда мне мама говорила, мне было лет 18 или 19, она долго жалась, вздыхала и сказала: «Дэн, вот, и мне очень, конечно, неприятно, говорит, но вот тяжело, но, видимо, придется, потому что рано или поздно у тебя будет женщина, ты вступишь в контакт, и чтобы не было всяких нежелательных, я бы хотела тебе, вот, и краснее, и бледнее», она мне стала говорить какие-то там заповеди. Ну, как себя вести? Ну, я так ее слушал, потому что уже года три я так как все это уже познал. Потом я маме уже лет через 15-20 рассказал об этом.
А отец давал вам алкогольные уроки?
Никогда. Никогда в жизни. Мы с отцом вообще...
Он Вы как... самоучка?
Да. Ну, я же в 11 лет уехал в Москву, в среднюю художественную школу имени Сурикова, поэтому меня учить-то... Жизнь учила. Жизнь.
Монгольский художник Дэн Барсболд в передаче «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.